Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
На календаре пятница, 14 апреля 2017 года.
Развитие АПК.
Сейчас на территории Российской Федерации очень остро стоит проблема лейкоза. Не обошла она стороной и наш муниципалитет. Наличие животных вирусоносителей напрямую влияет на удои, репродуктивность и в целом тормозит развитие животноводства. Об этом наш разговор с главным государственным ветеринарным инспектором Сладковского района Василием Владимировичем Дерманским. Василий Владимирович, губернатор Тюменской области Владимир Владимирович Якушев поставил задачу оздоровить скот до 2020 года. Как эта проблема решается в Сладковском районе?
В Сладковском районе проблема с лейкозом решается уже не первый год. Мы работаем уже в течение трех, даже можно сказать, четырех лет. Значит, что касается общественного поголовья, сосредоточенного в районе, у нас по лейкозу неблагополучны три фермы. Это СПК «Таволжан», ферма «Михайловка», это крестьянско-фермерское хозяйство «Роса», ферма «Александровка» и крестьянско-фермерское хозяйство «Сажен». Вот эти три фермы у нас неблагополучны по лейкозу. Процент вирусоносительства по ним очень высок, поэтому оздоровление уже на протяжении последних вот трех лет оно как бы не то что затягивается, оно ведется, но в связи с высоким вирусоносительством, то до 70%, оздоровление возможно только путем полной замены поголовья. Ферма «Михайловка» укомплектована черно-пестрым скотом, но скот этой высокой генетики по молоку, худой и нормальный достаточно. Хозяйство не спешит конкретно лишаться этого поголовья в связи с худойный скот, поскольку нет ограничений сегодня по приемке молока, оздоровление путем замены поголовья в этом хозяйстве на этой ферме откладывается. Но руководство настроено, что к 2020 году, тем не менее, они эту работу проведут. Хозяйство крепкое, поголовье у них на остальных фермах везде здоровое, то есть есть чем заменить. В крайнем случае, в течение двух лет они поголовье заменят. Что касается росы, то в этом хозяйстве очень добросовестный человек, который тоже занимается лейкозом. Они пытаются, значит, изолированно содержать рит отрицательных нителей, вводят стада, но таким образом пытаются бороться с лейкозом. Но это крайне недостаточно, поэтому в прошлом году, 2016 году. Руководством принято решение и приобретено две партии нителей по 20 голов племенных галштино-фризской породы. В настоящее время и построена ферма. Новая ферма. Сейчас эта ферма укомплектована вот этими новыми нителями, будущими коровами и своим чистым поголовьем. Планируем, что в 2017 году, в крайнем случае в 2018, это хозяйство будет оздоровлено. Что касается крестьянско-фермерского хозяйства Сажена, то здесь два вида скота содержатся. Это мясная порода Герифорд, которая чистая, свободная от лейкоза, и молочная. Комплектована она была два года назад нителями с фермы Михайловки, с неблагополучной фермы, поэтому хозяйство неблагополучно и оздоравливаться практически без какой-то помощи с таким высоким процентом вирусоносительства они просто не в состоянии. У руководства есть намерение, что если будет ограничение по молоку, то вообще перейти на мясное животноводство, то есть покрывать герифордами своих коров и вести мясное скотоводство. Но это в будущем будет видно, как там будут развиваться события, если, конечно, не будет никакой финансовой помощи из. Что касается частного сектора, то из 42 населенных пунктов, где содержится скот у нас в личных подсобных хозяйствах, в настоящее время оздоровлено 10, и 10 или даже 11 можно считать в стадии оздоровления, то есть с небольшими единичными выделениями. По каждому населенному пункту с прошлого года разработан план оздоровления по каждому населенному пункту. Со следующего, вот с этого 2017 года мы планируем внедрить раздельный выпас скота, то есть вот в этих оздоравливаемых населенных пунктах, отдельный выпас скота, то есть разделить рит отрицательных и рит положительных на два гурта. Конечно, работа очень-очень сложная, но без этого нам просто не уйти от лейкоза. Что еще нужно сказать? Да, по каждому сельскому поселению разработаны правила выпаса скота, согласованные с ветслужбой и утверждены главой поселения, где конкретно запрещен будет выпас быковник-кастратов в гуртах, дойных гуртах. Настраиваем население на переход с кучки коров искусственно осеменить. Там, где народ не пойдет по этому пути, пути, то есть или не будет возможности проводить искусственное семенение, мы будем разрешать или допускать естественную случку быками.
Наступила весна, совсем скоро люди начнут выгонять скот на выкоса. Для того, чтобы не было именно нарушений, про которые вы говорили, о раздельном выпасе, предполагаются ли какие-то проверки и будут ли наложены какие-то штрафные санкции на нарушения?
Обязательно. Значит, мы просто эту работу вообще по лейкозу нынче как никогда ужесточаем. У нас есть на местах врачи, обслуживающие сельское поселение. Будут они вести эту работу, контроль осуществлять. Будут главы, естественно, сельского поселения, депутаты смотреть за этим. Если будут вот такие факты выявлены, что там где-то болтается скот, либо там быки посещают дойные гурты, они будут информировать меня. Я, как главный госветинспектор, буду выезжать. Факты, если такие подтверждаются, то мы будем применять административные санкции в виде штрафа. До 1000 рублей будем штрафовать. Бродяжничество будем стараться не допускать.
В одном из совещаний, где вы подробно говорили по теме лейкоза, вы подчеркнули, что проблемной является Минжинская территория, очень много вирусоносителей, и без господдержки не обойтись, не оздоровить эту территорию.
Да, у нас Минжинская и Рождественская, это одно сельское поселение. У нас инфицированная территория, где процент вирусоносительства по дойному стаду составляет до 70%. Практически у них большая часть скота вирусоносителей, чем здоровые. А хотя вот эта территория, она у нас самая является молочная, самая сегодня там развит кооператив, и закуп молока у населения, это самый у нас основной по этой территории. Для оздоровления однозначно, что здесь какая-то помощь нужна извне. Своими силами, если оздоравливать, то практически люди лишатся скота. То есть сегодня надо сдать 5 коров, чтобы пить одну. То есть будет резкий сброс поголовья. Поэтому я не знаю, руководство района будет, наверное, обращаться в департамент АПК области с целью помочь решить эту проблему. Как она будет решаться, пока сегодня не можем сказать.
А как вообще настрой частных лиц у сельчан на то, чтобы нужно оздоравливать? Это же выводить, как вы правильно сказали, это может быть повести за собой сброс поголовья.
Население, с одной стороны, где-то кто-то понимает, а где-то кто-то недооценивает истину эту заразу. Лейкоз считает, что это такая болезнь, которая не представляет никакого вреда. Хотя это не совсем так. Сегодня случаев подтверждения, что человек, кто-то конкретно заболел коровы больной лейкозом, у нас таких данных нет. Но по статистике здравоохранения у нас, не только у нас, а в целом в странах, где процветает лейкоз крупнорогатого скота, идет процент заболевания онкологиями достаточно высокий, в том числе и в России. Поскольку все-таки лейкоз, значит, здесь продукты распада, а это канцерогены, они вызывают рак крови. Поэтому люди, кто-то понимает, кто-то недооценивает эту ситуацию. И это одно. А во-вторых, значит, что лейкозная корова, она однозначно, то есть продуктивность у нее на 15% ниже, чем у здорового животного. Поэтому кто-то понимает, кто-то не понимает, но население мы настраиваем. Я думаю, что к 2020 году мы с этой проблемой справимся.
И последний вопрос. Вы сейчас сказали об опасности, которая все-таки существует. А скажите нашим радиослушателям, каким образом можно употреблять молоко сырое от коровы, которая является вирусоносителем?
От предположительных животных, то есть вирусоносителей, молоко в сыром виде употреблять в пищу категорически нельзя. То молоко сегодня, которое принимает наши кооперативы, оно идет 100% в промпереработку, где пастеризуется. Если жители, владельцы наших животных, содержащие этих коров, используют это молоко, то это категорически запрещено и нельзя. Такое молоко можно употреблять в пищу, только кипяченое. Что хотелось бы отметить, пользуясь, значит, нашей сегодня встречей, предупредить или проинформировать еще, хотя мы об этом постоянно говорим, что сегодня вот идут, можно сказать, в полном отелы коров, не телей. Я хочу сказать, остановиться на том, как получить сегодня здорового теленка от больной коровы либо от больной нитки. То есть любой теленок, рождающийся от вирусоносителя, он обладает колостеральным иммунитетом, и он практически здоров. Выпаивать, отпаивать молозием такого теленка можно только не более 5 дней. С 6-го дня обязательно надо переходить либо на ЗЦМ, либо на кипяченое молоко, либо на молоко от здоровой коровы. И, конечно, изолировано содержание этого теленка. Вот при таком подходе от рит положительной коровы можно получить здорового теленка.
Все, что вы сказали, требует комплексного подхода, большой работы, понимания со стороны государства и со стороны самих жителей для того, чтобы избежать вот этой опасности, оздоровить стадо. Думаю, что проблема будет решаться. Спасибо вам за разговор.
Спасибо.
Беседу вела Елена Данильченко.
Точка зрения.
На днях мы побывали в бильярдном зале Центра физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, посмотрели, как играют, и, конечно же, побеседовали с одним из самых опытных игроков Сергеем Геннадьевичем Нагибиным. Сергей Геннадьевич, сколько лет вы занимаетесь бильярдом?
Лет 18 уже.
Почему именно этот вид?
Начинали с бара, у Быструшкиных же стояли три стола, и вот оттуда начали, до этого вообще не играли, там начали играть, понравилось, и стали играть, потом там закрыли, здесь открыли, сюда стали ходить.
Здесь уже, конечно, специализированный зал.
Да, здесь.
И освещение особенное.
Да.
Вообще другими видами не занимаетесь, только бильярдом?
Да, только бильярд.
Когда начинали, что самое сложное было?
Надо же чувствовать удар, как ударить. Все эти нюансы надо же знать, и где сильно ударить, где тихонько ударить.
Я сейчас наблюдала за вашей игрой. Секунды проходят, и вы уже определяете, где какой шар нужно ударить, чтобы он другой шар задел, и тот упал. Ну, это я уже такими своими простыми словами. То есть это опыт уже. Набирались опыта вот так, играя, либо какую-то литературу читали, может, с кем-то советовались?
Нет, литературы нет. Был у нас инженер на почте Гусев, он профессионал в этом деле. Вот он нас учил. В основном.
Своеобразные уроки у него брали.
Да, он опыт передавал нам.
А за эти годы, пока вот увлекаетесь таким видом спорта, приходилось участвовать в каких-то соревнованиях?
Постоянно участвуем. Вот за сельсовет вот постоянно играли. Сейчас сельсовета нету.
Есть победы?
Да. Не всегда первое, но призовые, там второе, третье иногда бывает.
Без призового места с соревнований вы не уходите? Или бывало?
Стараемся.
После того, как проиграете, приходите домой, анализируете то, что не получилось, или как-то легко к этому относитесь, ну, в следующий раз получится.
Я же говорю, это зависит, когда называется фарт. Когда все идет, когда ничего не идет, тогда нервничать начинаешь, ну как бы старайся, потому что если начинаешь нервничать, это на руку противнику, так скажем.
Он видит ваше волнение, да, чувствует,
да, наверное. Надо успокоиться и продолжать нормально.
Я сейчас наблюдала, пока вы играете за одним столом, за другим молодежь. Задам такой вопрос. Когда ребята приходят помладше вас в зал, они советуются с вами, берут какие-то уроки, может, мастер-классы какие-то?
Ну, они тоже так же, как и мы, смотрят, как мы играем, они же стараются перенять это все.
А вот так бывает, что они вам предлагают, или вы им предлагаете, давайте сразимся? Ну, просто вот на тренировке. Или вы отдельно
нет,
играете?
Нет, почему? Бывает, и с ними играем.
Как обыгрывает молодежь? Или уступает?
Пока нет, рановато им еще пока.
Ну да, 18 лет у вас такой вот опыт уже игры. Конечно, это уже сильный соперник получается вы. Что-то еще хочется достичь, вот чего вы еще пока не смогли научиться за эти годы в бильярде?
Это надо куда-то ехать, чтобы у кого-то что-то еще
профессионалами
новое,
играть,
новое,
да,
перенять. Да. Раз как-то доводилось, это в Увате играл в Гранд-отеле. Да, там, конечно, сильно играет. Да.
Что-то оттуда взяли, вот даже за одну игру,
ну, конечно,
какие-то там, да, наметки.
Все равно смотришь, для себя что-то оставляешь. Но я говорю, что вот, кажется, здесь вроде бы профессионал, все, играешь, то сюда, то, а попадаются такие, что себя младенцем чувствуешь перед ними.
Когда вы приходите в зал, сколько вы времени здесь проводите?
С 6 до 9, так-то, часа 2-2.5 играем.
Не устаете?
Почему ноги-то устают, как побегаю вокруг стола?
Киев вообще это привычно уже, он все равно же все-таки нелегкий там,
да,
ракетка.
Да, это нет, в основном ноги. Потому что надо бежать не раз вокруг стола.
По вашему мнению, какие важные качества нужно иметь тому человеку, который играет в бильярд? Если я начну перечислять, начну внимательность, еще что?
Замер должен быть.
Сосредоточенность, наверное, да?
Ну, конечно, спокойствие, сосредоточенность.
Вот, спокойствие. Я только хотела сказать, что нужно учиться сдерживать эмоции, потому что игрок – это где игрок, там и азарт. А если идет азарт, и ты проигрываешь, может случиться всплеск эмоций, поэтому нужно как-то держать ее в рамках.
Да.
Спасибо вам за разговор. Удачи и побед.
Побывав в зале, я не могла не побеседовать и с одним из начинающих игроков. Им стал Сергей Мухаметов из Сладкова.
Сергей, с какого времени начали ходить в зал?
2 года.
2 года. Я знаю, что здесь также играет, тренируется, увлекается бильярдом ваш отец. Он стал примером или почему выбрали именно этот вид спорта?
Понравился.
А что именно нравится в бильярде? Ну, может быть, как правильно выстроить комбинацию или именно вот, я не знаю, шары, этот стол красивый с зеленым сукном. Что больше всего нравится?
Сама игра.
Сама игра нравится. Я вижу, что с вами еще ребята занимаются. Вы среди них опытный самый или вы чему-то у друг друга учитесь?
Ну, я их научил, получается.
Вот как даже. А папа какие-то уроки преподает? Ну, то есть что-то подсказывает?
Да, подсказывает.
А еще каким-то спортом увлекаетесь или только бильярд?
Нет, только бильярд.
Понятно. Вот я сейчас с Сергеем Геннадьевичем разговаривала, он тоже говорит только бильярд. И вы так, получается, сюда приходят, наверное, те, кто полностью предан только бильярду.
Ну, всегда было так, время проводит.
А скажи, пожалуйста, Сергей, у тебя были какие-то победы? Участвовал в каких-то соревнованиях?
Участвовал.
И как? Удачно?
Нет.
Нет?
Не всегда.
Не всегда. Но я думаю, что 2 года – это только старт. Если так тренируешься, если так постоянно ходишь, думаю, все победы у тебя еще впереди. Желаю тебе удачи.
Спасибо.
Когда несколько лет назад открыли бильярдный зал, я побывала в нем. В тот раз и кий держала, и пробовала бить по шару. Не забила в лузу. Поэтому в сравнении с теми, с кем побеседовала в пятничный вечер, я, мягко говоря, дилетант. Наблюдая за опытными спортсменами, мысленно им аплодировала. Браво! Беседу вела Елена Данильченко. Дорога к храму. Христианская Пасха в 2017 году, как и всегда, отмечается в воскресенье. В этом году один из редких случаев, когда Пасха у православных совпадает с празднованием католической Пасхи. Чаще всего разница между датами православной и католической Пасхи бывает в несколько недель, а в этот раз все католики отмечают праздник совместно с православными. В 2017 году Пасха выпадает на 16 апреля. Светлый и радостный христианский праздник знаменует веру в Бога и Его силы. Именно с этого дня началась когда-то новая эпоха. Приняв мученическую смерть за человеческие грехи, воскресший на третий день по воле Господа и во славу Его Иисус стал символом человечества, знаменованием того, что любой сможет войти в Царство Божие после завершения земной жизни. Для верующих христиан время пасхальных праздников – главное событие года. Подготовка к празднику начинается задолго до начала Пасхи. Суть поста – подготовка духа и тела к празднованию воскрешения Сына Божьего. Во время поста задача состоит не только в физическом очищении при отказе от многих продуктов, сколько в возможности познать свою силу духа и очиститься духовно. В ночь празднования Пасхи все верующие люди шли в церковь, слушали праздничное богослужение и светили пасхальную корзину с куличами и крашенными яйцами. Празднование католической Пасхи отличается немногим. Католики также красят яйца, ходят на ночную службу и поздравляют родных и близких. Особым обрядом считается крещение взрослых людей в ночь перед праздником. Католики верят, что это принесет им счастье и удачу. Семейный обед – неотъемлемая часть праздника. Родные собираются за общим столом, который обязательно украшают пасхальной атрибутикой, сладостями и выпечкой. Дети, взрослые и влюбленные обмениваются крашенными яйцами. А на улицах целый день проходят театральные представления на религиозную тему. Пасхальные обряды и традиции предполагают множество правил. После ночной пасхальной службы люди приходят домой и начинают разговляться, то есть позволять себе принимать пищу, от которой долгое время отказывались. Особенно этот обряд значим для тех, кто постился весь срок. Делать это нужно правильно. В первую очередь нужно разбить и скушать яйцо. После вкушения яйца кушают пасхальный кулич. После этого можно приступать и к другим продуктам. Еще выходя из церкви, все знакомые люди должны приветствовать друг друга словами «Христос воскрес». Ответом на это приветствие должно быть «Воистину воскрес». Люди обнимают друг друга и обмениваются троекратным поцелуем в щеку. Приготовление пасхальных куличей и покраска яиц перед Пасхой также является традицией для многих. Родные люди собираются и проводят вместе время за разговорами и подготовкой к светлому празднику. Среди католиков символом Пасхи считается кролик. Это он приходит в дом и оставляет угощение в корзинах. Рисунки кролика присутствуют в большинстве атрибутов праздника. Открытки, разнообразные сувениры, шоколадные конфеты, крашеные яйца и печенье производятся с его изображением. Существуют и праздничные запреты. В период до Великого Поста в церкви нельзя преклонять колени в молитве. Разрешено это после воскрешения. Такое же ограничение распространяется и на колокольный звон, возобновляющийся после Пасхи. Пасха – чистый и светлый праздник. В этот день не следует заниматься уборкой, стиркой, выполнять ремонтные или сельскохозяйственные работы. В этот день родные люди собираются за одним столом и наслаждаются общением друг с другом, думают о хороших делах и отгоняют прочь хмурые мысли. За щитом. Устраивая костер в лесу, необходимо соблюдать особую осторожность. Для его разведения следует выбрать только специально оборудованные места. Если таких нет, то их нужно подготовить. Раскладывайте костер подальше от нависающих ветвей, крупных склонов, гнилых
пней, бревен, сухой травы и листьев. Даже небольшой ветерок способен вызвать быстрое распространение огня. Немедленно тушите любое расползание пламени. На привале имейте с собой емкость с водой и лопату. Покидая место отдыха, как следует залейте костер водой. Удостоверьтесь, что огонь действительно потух. Помните, 8 из 10 пожаров возникают по вине человека.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.